Судья Пурли кивнул, встал и с достоинством подошел к доске. Еще раз изучил план и поставил крест на повороте дороги на карте. «Это показывает примерное положение машины», — заявил судья Пурли.
«А что произошло, когда машина оказалась на этом месте?» — спросил Клод Драм.
Мистер Грейвс посмотрел в заднее стекло и воскликнул. «Я возражаю», — прервал его Мейсон. «Это показания с чужих слов. Они несущественны и не относятся к делу, а также не являются связующими для обвиняемых».
«Протест принимается», — принял решение судья Маркхэм.
Клод Драм сделал бессильный жест.
«Но, ваша честь, ввиду того, что должно иметь место...»
«Протест принимается», — холодно повторил судья Маркхэм. «В нужный момент вы имеете право пригласить мистера Дона Грейвса для дачи свидетельских показаний. Он может говорить обо всем, что видел лично. В отношении же всего, что делалось или говорилось вне пределов видимости или слышимости обвиняемых, протест адвоката защиты хорошо обоснован».
«Хорошо», — сказал Драм, поворачиваясь к присяжным. «В нужный момент я приглашу мистера Дона Грейвса, и мистер Дон Грейвс точно скажет, что он тогда видел. Продолжайте, судья Пурли, и расскажите присяжным, что происходило в то время и в том месте, но только то, что совершали вы сами или лично видели».
«Сам я тогда, в общем-то, ничего не делал. Я просто проехал дальше по петляющей дороге, которая показана на плане и карте. Я добрался до места, где было достаточно широко, чтобы развернуться. Поехал назад по той же дороге и снова остановился у дома Эдварда Нортона».
«А что было потом?»
«Затем мистер Грейвс и мистер Кринстон отправились в дом. И по их просьбе я тоже проследовал внутрь вместе с ними. Мы все втроем поднялись по лестнице и вошли в кабинет, который отмечен обведенный в кружок цифрой 1 на вещественном доказательстве А со стороны обвинения. Мы увидели труп, в дальнейшем идентифицированный как труп Эдварда Нортона. Он лежал на письменном столе с разбитой головой. Когда мы оказались в кабинете, тело было уже безжизненным. Одна рука находилась около телефона, на столе лежали какие-то бумаги, включая страховой полис на автомобиль».
«Вы не обратили внимания, судья Пурлей, на какую машину был тот страховой полис?»
«Я возражаю. Это несущественно и не относится к делу», — заявил Мейсон.
«Ваша честь, это очень важно, и я намереваюсь показать связь в дальнейшем», — воскликнул Клод Драм. «Частью теории обвинения является следующее. Фрэнсис Челлен заявила, что она ездила на Бьюике, и сделала это после того, как узнала, что в полицию было сообщено о краже Бьюика. Другими словами, она знала, что Эдвард Нортон позвонил в полицию и сказал о краже автомашины. Фрэнсис Челлен...»
«В дальнейших аргументах нет необходимости. Касательно уместности свидетельских показаний», — прервал драму судья Маркхэм. «В связи с заверениями обвинения в том, что будет показана связь в дальнейшем, я отклоняю протест, разрешаю свидетелю ответить на вопрос и заявляю, что в случае, если в дальнейшем связь не будет представлена, эти свидетельские показания в соответствии с протестом защиты будут вычеркнуты из протокола. Это решение, однако, касается только уместности свидетельских показаний. Очевидно, что доказательства, полученные в результате подобного вопроса, недостаточно обоснованы. Страховой полис на машину является лучшим доказательством его содержания, но на этом основании возражений со стороны защиты не последовало».
Судья Маркхэм взглянул на Перри Мейсона с выражением удивления на лице. В уголках рта адвоката играла легкая улыбка.
«Нет, Ваша честь, на этом основании возражений у защиты нет», — подтвердил он.
«Прекрасно», — сказал судья Маркхэм. «Протест отклоняется. Отвечайте на вопрос».
«Полис, как я тогда заметил, был на машину марки Бьюик, заводской номер 6754093, номерной знак 12М1834», — ответил судья Пурли.
«Вы можете проводить перекрестный допрос, мистер Мейсон», — обратился Клод Драм к адвокату защиты, делая приглашающий жест рукой.
Мейсон посмотрел на судью Пурли с безмятежной улыбкой.
«Судья Пурли», — начал он, — «если я вас правильно понял, вы заявили, что, когда оказались в кабинете, вы увидели, что тело Эдварда Нортона лежит на столе. Не так ли?»
«Нет, не так», —
— крикнул судья Порли. «Я заявил, что увидел труп мужчины, которого в дальнейшем мне идентифицировали как Эдварда Нортона».
Мейсон принял виноватый вид.
«Я ошибся», — сказал он.
На минуту последовало молчание, во время которого судья Порли смотрел в зал суда со спокойным и удовлетворенным видом, как тот, кто дал свои показания таким образом, что им невозможно не поверить. Кто уверен в своей способности обойти любую ловушку, которую только может подставить ему адвокат защиты.
«Понимаете», — продолжал судья Порли, «я никогда лично не встречался с мистером Нортоном, несмотря на то, что я давно в дружеских отношениях с мистером Кринстоном и даже уже один раз в прошлом подвозил мистера Кринстона к дому мистера Нортона».
Казалось, что Мейсон улыбается.
«Сколько раз вам приходилось говорить с мистером Нортоном по телефону?» — спросил Мейсон.
На лице судьи Порли появилось удивление.
«Ни разу в жизни», — заявил он.
«Вы никогда не обсуждали с ним траст-фонд, учрежденный в пользу его племянницы, мисс Фрэнсис Чалайн?» Глаза судьи Порли еще больше округлились от удивления.
«Боже, нет, конечно нет».
«Вы когда-нибудь с кем-нибудь обсуждали этот траст-фонд?» Драм вскочил на ноги.
«Ваша честь, я возражаю. Перекрестный допрос ведется неправильно. Это свидетельства, полученные со слухов. Они несущественны и не относятся к делу. Адвокат защиты обходным путем пытается воспроизвести разговоры, которые...»
«Протест принимается», — перебил его судья Маркхэм.
Драм сел на место. В зале суда наступила тишина. Лицо Мейсона ничего не выражало.
«У вас еще есть вопросы?» — обратился к нему судья Маркхэм.
«Нет, ваша честь», — ответил Мейсон к удивлению всего зала. «Больше вопросов нет».